профессионал.
Ну что, друзья, как и обещали, в рубрике «Профессионал» поговорим о хороших делах, правильных вещах, благотворительности. У нас в гостях Милана Киржакова, генеральный директор благотворительного фонда Александр Киржакова «Звезды детям». Милана, добрый день.
Добрый день. Здрасте.
Здрасте. Очень приятно, что вы нашли время прийти к нам и поговорить, потому что новости у нас есть. Как мы понимаем, 24 ноября у вас очень серьезная состоялась история в Эрмитаже. Поправьте меня, если я ошибусь в произношении, подписание протокола о намерениях с государственным Эрмитажем о том, что фонд становится корпоративным членом клуба «Друзей Эрмитажа». Что это значит? Как это будет влиять на то, чем вы занимаетесь? Ну и давайте, наверное, проговорим, собственно, чем занят фонд, какую работу вы ведете.
Все верно вы сказали. Действительно, мы подписали протокол о намерениях о сотрудничестве с Эрмитажем и стали единственным благотворительным детским фондом, который вошел в клуб «Друзей Эрмитажа», что, безусловно, для нас большое достижение и новая веха в развитии. Основной нашей деятельностью в этом отношении станет то, что мы будем помогать школьному центру Эрмитажа закупать для них необходимое оборудование, мебель. Наши же дети смогут посещать эти занятия, и вот таким бартерным образом будет происходить наше сотрудничество.
Насколько было сложно договариваться с главным музеем города?
Безусловно, переговоры мы вели на протяжении нескольких месяцев, и для нас было приятно, что наш фонд из числа многих был взят на рассмотрение и одобрен как фонд, который будет непосредственно на протяжении 3 лет вести работу с этим историческим центром. И стоит сказать, что мероприятие благотворительное 4 декабря, которое у нас будет происходить, мы проводим также благотворительные аукционы 2 раза в год. На нем будет представлен один из лотов, связанных с Эрмитажем. Я не буду раскрывать подробности, но он достаточно эксклюзивен.
Успокойте нас, это не экспонат Эрмитажа выставляется в качестве лота.
Нет, но тоже в единственном экземпляре такая подобная вид деятельности может быть доступен для человека, который его приобретет. И поэтому мы вели переговоры параллельно и, конечно, безусловно, довольны и рады, что нам удалось договориться.
Я напомню, что у нас в гостях генеральный директор благотворительного фонда Александр Киржакова «Звезды детям» Милана Киржакова. Друзья, задавайте ваши вопросы, все прозвучат. Про мероприятие 4 декабря. Расскажите, пожалуйста, как это пройдет на этот раз? Как я понимаю, что это уже 4-я история аналогичная. Она привязана, как я понимаю, к Новому году, да, к концу года.
В этот раз мы решили воссоздать тематику Рождества, тематику новогоднего настроения. Действительно, это 4-е мероприятие, которое мы проводим. И изначально, когда вставал вопрос о сборе средств, у меня был опыт работы в благотворительном фонде во время учебы в институте. И я, в общем-то, имела представление о том, каким образом все это должно происходить. Поэтому мы выбрали такую веху развития, и одним из направлений привлечения средств являются аукционы, на которых люди осуществляют нам благотворительные пожертвования, и каждый раз мы стараемся придумать что-то новое, придумать что-то интересное.
Но у вас каждый раз, кроме материальных вещей, есть какие-то вещи, которые невозможно взвесить. У вас, как я понимаю, были экскурсии на Матч ТВ «Стены Канделаки». У вас был мастер-класс по фигурному катанию с олимпийской чемпионкой Наделиной Сотниковой. Можно рассказать о том, что кроме материальных радостей будет в этом году, на этот раз 4 декабря?
В этом году у нас будет тоже достаточно много интересных лотов, связанных с теми или иными людьми, значимыми для города и для страны. Опять же, не хочу раскрывать всех карт, скажу, что Михаил Сергеевич Боярский будет задействован в этот раз в одном из наших лотов, и он с радостью согласился, и для нас это было, конечно, очень приятно, что он нас поддержал в таком начинании. Тина Канделаки опять проявит тоже себя в этот раз и тоже будет участвовать.
А кто-то из музейного сообщества, учитывая ваши договоренности с Эрмитажем, можно ли ждать таких гостей 4 декабря?
Безусловно, мы рады и всегда приглашаем тех, с кем мы там ведем переговоры и сотрудничаем, поэтому я думаю, что вполне.
Коллеги-журналисты, узнав, что у нас в эфире сегодня будет непосредственно Милана Киржакова, генеральный директор благотворительного фонда Александра Киржакова «Звезды детям», сказали: спроси, пожалуйста, почему не пускают на мероприятие с участием VIP-персон, который организует фонд, нас, журналистов? Неужели это правда?
Нет, это неправда. И более того, наши мероприятия для прессы были всегда открыты. Не было ни одного такого события, наверное, которое бы не освещалось нами в прессе. И это вполне логично, потому что, во-первых, наша деятельность открыта, ясна и понятна. А во-вторых, нам это необходимо самим для привлечения большего количества и качества внимания, как их сограждан, так и дополнительных публикаций в СМИ. Поэтому...
Тут, понимаете, какая вещь? Благотворительность часто вещь не публичная для многих людей. Да? Многие люди не хотят, чтобы каким-то образом их имя часто вот шло через запятую с той или иной хорошей историей. Ну, просто из скромности. Есть те, конечно, наоборот, стараются это дело всячески преподнести. То есть запрета со стороны ваших гостей, участников ваших аукционов на открытость, на общение с прессой нет.
Бывают случаи, когда люди, наши частные благотворители, не всегда хотят быть сфотографированными или не всегда хотят, чтобы конкретно об их пожертвованиях сообщалось в СМИ. Мы всегда это учитываем и, в общем, даем какие-то характеристики и пожелания, и пресса тоже, в общем-то, всегда их учитывает, поэтому у нас не было никаких ситуаций спорных. Вот в этом.
В подтверждении сказанных слов надо заметить, что вы очень активно работаете в соцсетях, и вот, например, в Инстаграм вы ведете аккаунт, где можно, собственно, следить за тем, что вы делаете. А это действительно приносит какой-то результат? Это можно как-то взвесить? Вы публикуете фотографии известных людей, которые поддерживают вас, и что это дает фонду?
Ну, я бы не сказала, что социальные сети как таковые являются способом наибольшего привлечения внимания к нашей деятельности. Но я считаю, что в любом случае они должны и имеют место быть. Почему нет? И здесь мы просто подводим какие-то основные для нас моменты, итоги людей, благотворителей, тех, кто нас поддерживает. Мы поздравляем с днями рождениями, какие-то события в их жизни отмечаем.
То есть эта история, она переходит на другой уровень. Это не просто официоз, это уже какая-то человеческая история, когда вы начинаете просто общаться и дружить по-человечески. Какие-то.
Отчасти. Мне кажется, что людям, тем, которые открыты для помощи и для общения, даже если они будут говорить о том, что не хотят, чтобы это освещалось, им в любом случае будет приятно, если мы это лишний раз сделаем.
Милана, у меня такой вопрос человеческий. Часто люди, которые занимаются благотворительностью, это люди, скажем так, уже зрелые. Да, это серьезные, взрослые, дяденьки, тетеньки, которые понимают, что им это просто по-человечески необходимо. Расскажите свою историю. Как вы в это пришли? Что вам эта история дает, работа, да, в благотворительном фонде? Как часто вы общаетесь с теми, ради кого вы это все делаете?
Естественно, я бы сама вряд ли когда-то пришла бы к подобному. Другой вопрос, что изначально инициативой послужило желание моего мужа, и, возможно, вся бы эта история не состоялась, если не было бы его инициативы и моей инициативы, его как человека, который был инициатором в том плане, что он хотел этим заниматься, а меня как человека, который взял на себя организационную часть работы, потому что всегда сложно, наверное, соединить, и да, совершенно справедливо вы заметили, что, и я согласна с этим, что, наверное, люди, которые реализовались, добились, достигли, они имеют право и должны по праву этим заниматься, если у них есть подобное то желание. Другое дело, что нужны люди, которые могут организовать этот процесс, и, наверное, если есть человек близкий и даже в какой-то степени родственник, то кому как не ему доверить эту сложную организационную часть.
Ну вот расскажите, как это выглядит в вашем случае? День работы в фонде. С чего он начинается?
По-разному. Сейчас у нас осталось буквально несколько дней до нашего очередного благотворительного вечера. И, конечно, это большая организационная нагрузка. Практически каждый день у нас проходит собрание нашей команды, коллектива. Мы обсуждаем все, начиная от тайминга и заканчивая рассадкой гостей, потому что уровень и качество наших мероприятий должны с каждым разом только повышаться и повышаться, и это достаточно сложно соответствовать ожиданиям наших гостей. Это одна часть работы, той, которую мы производим. Конечно, после того, как мы уже собираем средства, мы начинаем их постепенно реализовывать. И так как мы сотрудничаем с КНГИСЕПом плотно и помогаем и детскому дому, и реабилитационному центру, я стараюсь, как правило, больше ездить туда, потому что важно своими глазами контролировать вот какие-то такие долгоиграющие поездки. Что касается работы по Петербургу, то у нас есть, безусловно, помощники и люди уполномоченные, которые этим занимаются. Вот я стараюсь на какие-то такие выезжать, скажем, командировочные моменты.
То есть вы по полной, то, что называется, нету одной задачи, которую вы решаете, вам приходится решать целый комплекс необходимых задач. Короче, все сам, по-другому никак.
Ну, чтобы было хорошо, нужно делать самому.
Расскажите, пожалуйста, о ваших подопечных. Как часто вы с ними общаетесь? Как они это воспринимают?
Все, часто. Ну, как правило, у нас есть уже какие-то дети, находящиеся на длительном патронаже, и даже вот есть случай того, что мама одного из детей является сотрудником нашего фонда, работает не на полную ставку по причине того, что в силу инвалидности ребенка на полноценный рабочий день ее не устраивали, и, соответственно, вот мы нашли для нее такую альтернативу. Поэтому с какими-то детьми есть уже, наверное, личный контакт, хотя я не буду скрывать, что это никогда не просто и вызывает достаточно много эмоций. И для меня, как для человека эмоционального и впечатлительного, это наводит на большой поток размышлений и впечатлений всевозможных. Поэтому мне как-то привычнее все-таки, наверное, уже общаться с теми, кого я знаю. И
сколько лет вы этим занимаетесь, Мила?
Ну, получается, что полтора года.
Полтора года. Вы можете вспомнить свои первые впечатления от погружения в этот процесс? И как вы сейчас это все воспринимаете? Наверняка было непросто стартовать. Или чем дальше, тем сложнее?
Нет, не сложнее. Но все равно бывают такие ситуации, как допустим, какие-то, которые у тебя в памяти остаются. Как вот, допустим, я помню, мы с Сашей приехали в наш Санкт-Петербургский детский хоспис первый раз на знакомство с отцом Александром, который курирует его. И для них понятно, что какие-то события – это уже привычное дело. Но мы зашли на разговор с ним, и подошла медсестра, сказала о том, что вот умерла девочка. И он сказал, мне надо выйти попрощаться, поговорить с родителями. И, конечно, мы сидели с ним как в воду опущенные, потому что ты не можешь спокойно реагировать на вот такие вот ситуации. И, безусловно, в твоей душе что-то переворачивается. Было много ситуаций, когда мы ездили с ним и в тот же КНГИСЕП, и один из первых таких, наверное, импульсных толчков был, когда мы поехали в детский дом, увидели вообще состояние этого детского дома, как там живут дети, в каких они условиях содержатся, и даже, наверное, это не самое главное, важно, что они вообще думают и чувствуют, и какое у них мировоззрение и представление обо всем. То есть там было до такой степени, что они не могли с Сашей поговорить, потому что Ну, понятно,
потому что... что у них был некий барьер, да, это же он.
Некая зажатость и вообще несоответствие действительности с... Ну, то есть, наверное, им было сложно представить, что вот он нашел время для них, туда приехал. И, конечно, это все так режет здорово тебя за живое. Были ситуации, когда мы приезжали, там, допустим, такой есть у нас в Петербурге реабилитационный центр «Аравик» называется. Вот, там дети с различными заболеваниями, которым тоже остался определенный период жизни. Это знают дети, это знают сами родители. При этом, зная это, они принимают эту ситуацию и, ну, как-то живут, тоже понимая, вот, что человек, ребенок находится в такой ситуации, ты не можешь на это спокойно реагировать. И главное, что они были все, ну, опять же, мы были с Сашей, все были искренне рады его видеть. И вот он для них так, на тот момент явился таким своеобразным подарком. И были настолько счастливы эти вот люди все, что, ну, когда такие происходят встречи и такой... энергообмен. Этим нельзя не заниматься, если есть возможность этим заниматься.
У нас в гостях генеральный директор благотворительного фонда Александра Киржакова «Звезды детям» Милана Киржакова. Скажите, пожалуйста, бывают же ситуации, когда ты прикладываешь какие-то усилия, ты стараешься, но результата нет. Бывают моменты, когда, ну вот, я не знаю, как это правильно сказать, ну не руки опускаются, но как-то становится грустно, да, от того, что тщетность есть в каких-то усилиях. Случается такое? Что вы делаете в этот момент, чтобы справиться?
Ну, я бы, наверное, не сказала, что вообще мне в своей жизни приходилось пока что, слава богу, сталкиваться с подобными ситуациями. А что касается профессиональной деятельности, то мы занимаемся детьми из малообеспеченных и неблагополучных семей. Мы вот только сейчас начали заниматься, как я уже сказала, и подписали тоже... договоры о сотрудничестве с хосписом и занимаемся детьми ДЦП, синдромом Дауна. Но до этого момента детьми с различными заболеваниями мы не занимались. Мне кажется, что безысходность это скорее там. И не знаю, как бы я психологически на это реагировала.
Я уточню, Милана, погружаясь вот в эту проблематику, вы же видите проблемы чуть глубже, да, чем до того, как вы познакомились с предметом. Вы более или менее можете ответить на вопрос иногда для себя, почему так произошло, почему эти люди оказались в такой ситуации.
Что касается непосредственно нашего направления, у меня, если честно, часто возникают вопросы к родителям. И мне часто, я понимаю, что дети, и бывает так, что детей в одной конкретной семье много, они, безусловно, не виноваты, вопрос только вот к тому, чем думал конкретный человек, вообще создавая подобную семью и обрекая себя на подобную ситуацию. У меня вот вопросы возникают такие, это скорее, наверное... эмоции из разряда негодования. Опять же, я понимаю, что объяснить что-то очень сложно. И дети не виноваты, им в любом случае необходима помощь. Поэтому, с моей точки зрения, помимо там каких-то продовольственных средств, еще чего-то, самое главное, что мы можем дать, это образование. Для того, чтобы у психологическая помощь также у нас работает кабинет психологической помощи, и мы ее оказываем. И это было отчасти даже в большей степени, наверное, моя инициатива, потому что мне кажется, что все проблемы этих детей, они изначально из самого детства начинаются с головы. И здесь нужно так хорошо разбираться именно с этой стороной вопроса, а не с чем-то другим. Потому что одеть, обуть и накормить, это, в принципе, не так уж проблематично для каждого. Здесь нужно копать глубже. Поэтому...
Ну вот вопрос. Эту историю можно корректировать исключительно усилиями благотворителей? Или здесь нужен какой-то иной рецепт? Готовы ли вы уже об этом думать и какие-то давать оценки этой ситуации? Можно это как-то корректировать, да, не только руками тех, кто готов как энтузиаст вкладываться, но и системно, может, государственным уровнем?
Безусловно, это такой большой и вопрос, требующий обсуждения как минимум, и, наверное, не только моих рассуждений в единственном числе. Чтобы вообще изменить всю эту систему, нужно очень детально подходить к этому вопросу, и, безусловно, заниматься должны этим не только мы. Я надеюсь, что тех же там благотворителей, способных развиваться в этом ключе, со временем будет становиться больше. Но вообще, я считаю, что проблемы нашего общества, как правило, идут вот от таких вот...
от незнания.
Я как бы не хочу выражаться там как-то грубо, но, наверное, от деградирующих людей, которые там падки на различные привычки, и у которых есть различные зависимости, и от этого напрямую страдают дети, которые там некоторые незапланированные, некоторые планированы непонятно зачем. И вот итог, он, к сожалению, привел нас к тому, что у нас есть благотворительный фонд, который всеми этими детьми занимается.
Ну вот я не случайно этот вопрос задал относительно того, как в эти процессы другие институты вовлекать. В вашей семье опыт законодательной деятельности присутствует. Вадим Альвеевич Тюльпанов — известный законодатель, ваш отец. Обсуждаете ли вы с ним то, чем вы занимаетесь? Как он на это смотрит, как он реагирует? Есть ли у него какие-то идеи, как можно было бы вам помочь? Он все-таки сенатор, человек, который может принимать решения.
Он помогает, безусловно, и поддерживает нас на каждом нашем мероприятии. Другой вопрос, что это, как я уже сказала, ситуация такого очень большого масштаба, и поэтому здесь, наверное, сложно какие-то умозаключения в единственном числе высказывать. Я думаю, что ни для кого не секрет, что он выступал со своей стороны о том, чтобы признали бейби-боксы.
Да, мы знаем, что один из авторов этой инициативы вместе с Константином Добрыниным.
Вот, и у него есть на то достаточно веские аргументации. Скажем, это одно из его проявлений, наверное, нашей какой-то с ним коллаборации в этом вопросе, потому что он поддерживает и меня, и Сашу в этом начинании о том, что, ну, наверное, если есть возможность у ребенка, дай бог, попасть в хорошую приемную семью или попасть там, если это социальная организация или, да, социальный дом какой-то, то, опять же, если есть квалифицированные воспитатели, то зачастую это лучше, чем в той или иной семье. И это на самом деле так.
Следите ли вы за тем, кто пытается противодействовать этим инициативам? Многие, да, ругают эту идею и говорят, что она бездуховная, безнравственная. Сенатор Мизулин выступает против. Что вы об этом думаете?
Ну, я знаю о противоречиях в этом вопросе. Однако я не могу сказать, что я поддерживаю, наверное, как-то рьяно ту или иную позицию. Наверное, в большей степени я солидарна со своим отцом. И на ту аргументацию я уже высказала ранее. Вот, но в любом случае у каждого человека своя позиция. И я думаю, что каждый преследует какую-то свою правду, которую он вполне в состоянии аргументировать и объяснить.
Просто у нас с этими проблемами самые разные институты борются. Есть институт благотворителей, есть институт церкви. Сегодня пришла новость о том, что, возможно, на самом деле введут в школьную программу уроки православия не в рамках каких-то, да, факультативов и каких-то ограниченных промежутков времени, а на все 11 лет обучения в школах. Об этом сегодня пишет пресса. Как
не
вы
знаю.
Думаете? Это будет благом, это поможет решению тех проблем, собственно, с решением которых вам приходится, в частности, сталкиваться?
Мне кажется, что слепое упование на веру — это не всегда есть выход. Безусловно, наверное, каждому человеку, который является христианином, важно знать о своей религии базовые вещи, но, опять же, выбирать самому. И, наверное, не вводить это как факультативный предмет или как обязательный предмет?
Как обязательно. Ну, чтобы у человека было понимание, что такое христианские ценности. Ведь без этого тоже нельзя заниматься добрыми делами.
Нельзя, но все равно человека, мне кажется, делают в первую очередь таким, каким он по факту является, его какие-то личные взгляды вообще на жизнь, на мир, а не христианские ценности. Вот с моей точки зрения, если бы в школе и нужно было вводить какой-то обязательный предмет, то я бы ввела скорее предмет какой-то связанный с социальной психологией. Мне кажется, что он намного важнее, и, наверное, для каждой формирующейся личности он качественнее с точки зрения вообще ее формирования.
Подождите, но церковь — это тоже в некотором смысле социальная психология? Нет, это не тот механизм, который нам нужен.
Не знаю, больше вот для меня, я опять же не знаю, из чего будет состоять вот эта вот образовательная схема, но для меня религиозное образование — это вот скорее упование и вера в светлое будущее вне зависимости от обстоятельств и от, наверное, действий, совершаемых обществом. Вот так. То есть здесь же разговор идет о конкретной личности, но, наверное, для меня это как-то так. Если мы говорим о социальной психологии как о науке, то здесь уже речь идет о вот, деятельности общества в целом.
Напомню, что у нас в гостях на наши вопросы отвечает генеральный директор благотворительного фонда Александр Киржаков «Звезды детям» Милана Киржакова. И нам пишут наши пользователи, задают вам очень простой вопрос. Скажите, пожалуйста, результаты игры «Зенита» каким-то образом сказываются на активности благотворительной? Скажем, «Зенит» выиграл и больше поступлений, проиграл и чуть меньше.
Абсолютно нет. Нет, такой нет тенденции. Я ее не замечала, во всяком случае.
А как часто футболисты и, быть может, болельщики, и насколько активно принимают участие в проектах вашего фонда?
Достаточно много. В частности, ну вот мы общаемся, можно сказать, дружим с семьей Игоря Смольникова, Олега Шатова, и они принимают участие в каждом нашем благотворительном мероприятии, помогают. В общем, с этим нет проблем. Все хорошие ребята.
А болельщики, могут ли они каким-то образом помочь? Рассматриваете ли вы их как некий ресурс, который необходим для усиления той роли, на которую претендует фонд, решения тех задач, которые вы перед собой ставите?
Безусловно, они могут пожертвовать средства, если считают необходимым. У нас есть короткий номер, у нас есть счет.
Давайте, кстати, сориентируем, как вас найти в сети, потому что я думаю, что многие знают о работе фонда «Звезды детям», но не все знают, где вас искать.
Нас можно найти по адресу сайта звездыдетям.ру.
То есть просто через поисковики «Звезды детям» и все
найдут? Да, если ввести в поисковике фонд «Звезды детям», полная информация о нем появится, и все, что можно о нем найти, вы там найдете.
То есть помимо сайта fk/zenit, болельщики, заходите на сайт «Звезды детям».
Да, я думаю, что болельщики вообще в курсе должны быть об этом. Вот, они могут пожертвовать, и еще одним из факторов привлечения Саши в качестве такого медийного персонажа и инициатора всего этого движения было то, что большое количество болельщиков, сложно судить, мне статистических данных у меня нету, занимались они благотворительностью до этого или нет, но если есть человек, который для них является в чем-то примером, и он начинает заниматься определенной деятельностью, то, мне кажется, вполне логично, что они начнут следовать его примеру. Вот. Поэтому у нас были разные акции, и в том числе мы реализовывали футболки Сашины с изображением, с эмблемой русского бомбардира, который, прибыль от которых шла, соответственно, в наш фонд, и на них был хороший спрос, и люди поддержали, поэтому спасибо им.
Давайте еще раз напомним, как и когда и где пройдет мероприятие 4 декабря, ближайшее мероприятие фонда, и, быть может, действительно коллег-журналистов пригласим, не знаю, главных редакторов тех СМИ, которые по каким-то причинам до сих пор не могли ознакомиться с работой вашего фонда, чтобы у них не было вопросов. Пусть приходят. Журналист — важный человек, он про вас расскажет.
У нас их, как я уже сказала до этого, много. Единственное, что приходилось сталкиваться с несколькими изданиями, которые присутствовали на наших вечерах, с рецензиями не совсем, скажем, положительного или отрицательного характера, а несколько саркастического. Мне это не совсем понятно, и, естественно, когда я вижу подобные...
То есть у вас есть черный список?
Ну, не то, что черный список, просто мне кажется, что для нас не совсем близко вот такое понимание вопроса. Если есть какая-то негативная стилистическая окраска, можно всегда по существу объяснить, mm-hmm. по фактам, почему не нравится то или иное начинание. Если это окраска положительная, то тем более объяснить это еще проще. Но если это какой-то саркастический подтекст, мне кажется, это скорее уже касается самого человека и его каких-то личностных проблем.
Потом... Так бывает, когда незнакомые люди берутся судить, оценивать и высказывать свои суждения публично. Это незнакомые люди. Это, в общем-то, наверное, нормально. А что касается знакомых, можете рассказать... Как реагируют на то, что вы делаете, ваши друзья, например, люди, которых вы знаете с детства? Есть ли здесь понимание, есть ли интересы, быть может, вовлечение тех людей, с которыми вы общались до того, как появился фонд, в благотворительность как таковую?
Ну, да. У меня достаточно большое количество семейных пар. Скорее, вот, наверное, они являются большими последователями нашего дела, и я с удовольствием приглашаю их к нам, если у них есть желание поучаствовать или помочь, то они всегда с радостью, как мне кажется, это делают. Безусловно, если говорить именно о тех людях, с кем у меня какое-то продолжительное общение происходило там на протяжении всей моей жизни, то я не могу сказать, что все поддержали обеими руками это начинание, но я соответствующие выводы сделала, и поэтому это нормально, как мне кажется.
То есть, подождите, была и негативная реакция серии «Зачем ты этим занимаешься, Милан?» Даже так?
Может быть, да, но скорее там история была не только в этом, а история была вообще в кардинальной смене моей жизни и деятельности. Поэтому, наверное, здесь была такая некая совокупность вещей, и вот так вот.
Но будем надеяться, что хорошие примеры будут заразительными, и то, чем вы занимаетесь, это, безусловно, хороший пример. Спасибо вам большое. Пусть 4 числа все получится, и резонанс будет необходимый для того, чтобы работа вашего фонда развивалась, деятельность ваша только наращивала обороты. Я напомню, что мы беседовали в прямом эфире с человеком, который занимается благотворительностью здесь и сейчас. Генеральный директор благотворительного фонда Александра Киржакова «Звезды детям» Милана Киржакова была у нас в гостях. Спасибо вам еще раз большое, Милана.
Спасибо.